Знаете, в свете последних двух лет мы живем в так называемом кризисе, ну, сейчас называется новая экономическая реальность, вот, когда у нас валюта выросла в два раза. И знаете, среди нашего населения в нашей стране были те, кто брал ипотеку в валюте, в долларах. Ну, вы сами понимаете, да, если человек брал долг в валюте, то, соответственно, ему вместо одной суммы, например, 40 тысяч, после роста доллара ему, например, нужно теперь выплачивать 80 тысяч в месяц. Понятно, что для большинства это стало очень неподъемной суммой. Люди стали обращаться в банки, чтобы к ним пошли, ну, к людям пошли навстречу, как-то снизили долговую нагрузку. И знаете, вот одному такому заемщику банк пошел навстречу, ипотеку перевели в рубли, причем по старому курсу. И знаете, для такого заемщика ипотека стала даже выгодной, потому что квартира из-за разницы курсов валют у него выросла в цене, а он платил теперь в рублях. К этому времени наш герой уже заканчивал ремонт в своей новой квартире. И, конечно же, из-за желания сэкономить он нанял ребят из Средней Азии. Естественно, никакого договора на работу не было, все было говорено на словах. И вот пришло время расплачиваться за работу, и наш заемщик выплатил в два раза меньше, опять же, сославшись на кризис, что у него ипотека в валюте, ему нужно выплачивать. Ну, в общем, как у нас говорят в народе, кинул. Просто кинул рабочих. При этом еще и пригрозил, что если они кому-то пожалуются, он вызовет полицию, их просто депортируют, поскольку нет у них официальных документов. Скажите, вам эта история ничего не напоминает? Да, притчу. Именно так. Это моя версия притчи о должнике и взаимодавце. Это была современная интерпретация. И сегодня мы будем говорить о прощении. Отрывок, который мы прочитаем, это притча, записанная в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему, то есть к Иисусу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: дай мне, что должен. Тогда товарищ его упал к ногам его, умолял и говорил: потерпи на мне, я все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Далее уже без притчи. Апостол Павел в двух своих посланиях говорит прямым текстом. Первый отрывок от Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Здесь мы видим притчу, это уже прямое указание. И второй подобный отрывок записан в Колоссянам, тоже послание апостола Павла, в 3 главе, 12-13 стихи. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Высокая планка для прощения. И у нас, скорее всего, возникает вопрос: а что значит прощать так, как прощает Христос? Но мы притчу эту прекрасно знаем. Мы знаем, что 10 тысяч талантов – это просто сумасшедшая сумма, которую первый должник никогда бы в жизни не отдал царю. Есть там подсчеты в современные исчисления. Ну, в общем, несколько тысяч лет надо работать было, чтобы отдать этот долг. И когда человек просил государя потерпеть немного, что он отдаст, просто он не понимал, наверное, о чем шла речь. А второй должник, да, первого должника, всего лишь нам всего 100 динариев должен был. Это там, грубо говоря, 3 месяца работы. Вполне реальная сумма. И мы эту притчу прекрасно понимаем. И мы понимаем, что нам в Иисусе Христе прощен долг несравненно больше, чем тот долг, который мы имеем на нашего обидчика, на тех, кто согрешил против нас. Но, к сожалению, в нашем практическом христианстве, вот в повседневной нашей жизни, прощение примерно звучит так. «Я тебя прощаю, но больше с тобой ничего общего иметь не желаю». Или «Я тебя прощаю, но больше на меня не рассчитывай». «Я тебя прощаю, но это в последний раз». «Я тебя прощаю, но ты за это должен сделать следующее». И идет список. Или «Я тебя прощу, когда увижу, что ты изменился». А теперь, братья и сестры, задумайтесь на мгновение, что вдруг вот одна из этих формул прощения, которых сейчас я вам упомянул, была бы в наш адрес со стороны Бога. Когда Бог вдруг мне говорит: «Я тебя прощаю, но больше с тобой общего не иметь не желаю. Я тебя прощаю, но больше на меня не рассчитывай, я тебе больше помогать не буду. Я тебя прощаю, но это в последний раз. Я тебя прощаю, но вот список, что ты должен сделать. Я тебя прощаю, когда увижу, что ты изменился». Это страшно, если бы Бог так нас прощал. И для того, чтобы прояснить для нас еще раз вот тему прощения, нам нужно разобраться в следующем. Первое, нужно понять, что не является прощением. Второе, понять, что является библейским прощением. То, как видит это Бог, то, к чему Он нас призывает. И третье, это коснуться особенностей, опасностей, крайностей в теме прощения. Итак, первое, что не является прощением. Очень часто мы путаем прощение с чувством. Ведь когда меня обидели, у меня чувство обиды. У меня горечь, у меня неприязнь, может даже гнев это вызывать. И человек, который меня обидел, теперь мне неприятен, потому что во мне бурлят мои чувства. И я думаю, что прощение, ошибочно думаю, что если мои чувства вдруг поменялись, если вдруг этот человек по каким-то причинам, ну, утихла буря там эмоциональная, и теперь человек мне приятен, я могу на него смотреть, могу быть в его присутствии, ну, наверное, его простил. Вот, друзья, когда мы руководствуемся своими чувствами, то это большая ошибка. Прощение – это не чувство, это волевой акт. Христос на кресте, моля о прощении Отца, я думаю, Он очень не самые приятные чувства испытывал к тем, кто сейчас там внизу проклинал Его, хулил Его, распинал Его. Это был волевой акт, и Бог нас призывает к прощению, независимо от того, что мы чувствуем. Но знаете, есть удивительная вещь. Когда мы принимаем решение простить и прощаем, впоследствии и чувства исцеляются. Итак, прощение – это не чувство. Второе. Иногда мы даже ссылаемся на Библию, мы говорим, что прощение – это значит забыть. Забыть о проступке, никогда о нем не вспоминать. Ну, мы говорим, ну все, проехали, забыли, как будто ничего не было. Друзья, это тоже ошибка. Когда мы смотрим на отрывок из Исаия 43 глава, 25 стих, там Бог говорит следующее, сам о себе. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехи, и грехов твоих не помяну». О чем идет речь? Неужели Бог берет и сам себе стирает в памяти все те проступки, которые совершили люди, или я в частности, по отношению к Нему? Не об этом идет речь. Бог не стирает из памяти грехи наши. Он не может, такого нет, что он не может вспомнить, а что же я когда-то сделал год назад? Нет, но Бог этими словами говорит, что прощая нас, Он сознательно идет на то, что не будет вспоминать наших грехов. Это Его сознательное решение. Друзья, так и мы не можем предать забвению, как говорят, время все лечит. Если меня нанесена обида, ну время, через время все уляжется, а я забыл уже, все нормально. Итак, прощение не значит предать забвению и забыть. Это сознательный выбор, когда я не буду припоминать и вспоминать о том или ином проступке. Еще третий есть момент, что не является прощением. Для меня это тоже было определенное открытие. Знаете, прощение не есть извинение. Очень часто мы, когда выступаем в роли обидчика, может быть, неосознанно, мы часто два слова употребляем. Либо «прости меня», либо «извини меня». И кажется, что разница здесь небольшая, но на самом деле здесь огромная разница. Когда мы отвечаем, ничего страшного, тем самым мы говорим, все в порядке, это не ваша вина. То есть мы говорим, тот, кто против меня что-то сделал, что то, что ты сделал, не было грехом, все в порядке. Это похоже на то, когда вам на ногу в метро наступил кто-то и говорит, извини, ты ж все в порядке, ничего страшного. То есть вы человеку говорите, в этом не было греха, я не держу обиды на тебя. Ну, я понимаю, просто сейчас пик, такие обстоятельства, ты не виноват. Но прощение противоположно извинению. Тот факт прощения вообще говорит о следующем. То, что ты сделал, было греховно и непростительно, но поскольку Бог прощает меня, и я прощаю тебя. То есть, когда мы говорим о прощении, то мы имеем дело с грехом. Когда мы говорим о извинении, то мы говорим о том, что здесь нет греха, здесь обстоятельства, и мы тем самым об этом еще и свидетельствуем, говоря, ничего страшного, все в порядке. Итак, что не является прощением? Это не наши чувства, это не предать забвению проступок, и это не есть извинение. Что же тогда такое прощение? Подходим ко второй части, отвечая на этот вопрос. Как я уже упоминал, в основе любого прощения лежит решение. Друзья, не хочу сказать, что решение легко это принять. Есть грехи, которые наносят очень серьезные раны. И потерпевшей стороне не всегда легко принять решение простить. Друзья, вот тут нам и нужна благодать Иисуса Христа. Понимаете, это как с верой. Помните историю, когда отец хотел, чтобы его сына исцелили, и он прозвучал, Иисус спрашивает, ты веришь, что я могу это сделать? Говорит, верую, но помоги моему неверию. Вот порой мы оказываемся вот в этой ситуации с прощением. Господи, я хочу простить, я понимаю, что я призван к этому, и я не хочу нести себе этот груз, но я не могу, помоги, Господи, принять это решение. Друзья, без Божьей благодати, без Божьей милости нам порой сложно принять решение простить. С точки зрения значения слова «простить», Это значит освободить человека от долга, который он на себя взял, согрешив против нас. Причем удивительно, но большую часть долга берет на себя сам Бог. Ведь любой грех, который совершает человек, в первую очередь он совершает против Бога. И поэтому Богу наносится наибольший ущерб. Но в Иисусе Христе каждый грешник имеет надежду на прощение, потому что через жертву Голгофскую Иисус оплатил все наши долги. Но когда речь идет о взаимоотношении людей между друг другом, когда речь идет о грехе против ближнего, то часть этого долга должна быть выплачена ближнему. И теперь потерпевшая сторона выбирает, как поступить с долгом обидчика. Например, я принимаю решение не прощать. А еще я буду рассказывать другим об этом проступке. А еще я могу принять решение мстить обидчику. Это тоже решение. Но это не решение простить. Есть такая фраза, что отказ прощать — это яд, который мы принимаем, надеясь, что умрут другие. Отказ прощать – это яд, который мы принимаем, надеясь, что умрут от него другие. Итак, прощение есть решение. Но какие решения мы должны принимать, если это не чувство, если это не предать забвению, если это не просто сказать «извини»? Если вы приняли решение простить, то единственное правильное решение, то следует помнить о тройном обещании библейского прощения. Первый очень важный момент. Если вы принимаете решение простить, вы должны пообещать себе, что я не буду напоминать о грехе обидчика самому себе. Первое, я не буду напоминать о грехе обидчика самому себе. То есть я обещаю избавляться от всяких злых мыслей, избавляться от мести, избавляться от желания отомстить, от ненависти, от горечи по отношению к тому проступку, по отношению к человеку, который согрешил против меня. Я принимаю решение, что я не буду вести с ним счеты. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих, говорит известный отрывок: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Псалом 63, 2-6 стих, молитва псалмопевца: «Услышь, Божий, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замыслов коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили зло намерение, совещали скрыть сеть, говорили, кто их увидит». И вот псалмопевец молится и говорит: «Сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замыслов коварных». Друзья, это очень важный шаг на пути прощения. Причем на этот шаг мы должны идти даже в том случае, когда обидчик и не собирается просить у нас прощения. Это просто наша обязанность перед Богом. Второй шаг на пути библейского прощения, когда я принимаю еще одно обещание: я не буду припоминать твой грех тебе. То есть вы принимаете на себя обещание, что вы не будете ставить в упрек грех, за который вы прощаете обидчика. Иеремия, Псалом 31, 2 стих: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». Мы считаем счастливым того человека, которому Бог не вменяет греха, не напоминает о грехе. И этому нас учит Бог. Мы, прощая другого, не должны напоминать и припоминать. человеку его грехи. Друзья, не надо впадать в историку. Не надо при случае, при очередном конфликте припоминать все те грехи и проступки, за которые вы уже простили и сказали обидчику, что вы прощаете его за то или иное, за тот или иной проступок. И третий шаг к прощению – это обещание, когда я не буду упоминать о твоем грехе, о том грехе, который совершен против меня другим, третьим лицам. То есть вы принимаете на себя обещание, что вы будете отстаивать доброе имя среди других и наилучшим образом толковать поведение бывшего вашего обидчика. Притча 17 глава, 9 стих говорит следующее. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Знаете, очень часто, опять же, тут мы вроде знаем, как надо, а практическая жизнь говорит немножко о другом. И очень часто получается, что проступки против нас формируют предвзятое отношение к человеку. И когда мы не следуем библейскому прощению, а когда мы игнорируем этот третий аспект, когда я принимаю обещание, если я простил человека, не рассказывать об этом грехе другим. Если я не следую этому, то я не простил. И, к сожалению, наверное, при случае мы готовы рассказать пару интересных и пикантных историй, чтобы другие знали о том, каков человек, с которым они хотят иметь дело. Другая форма такого неправильного прощения – это сплетни или клевета. Сестры могут поделиться полезной, в кавычках, информацией про брата, который дружит, а замуж не зовет. Братья могут поделиться информацией про сестер, особенно про тех, у кого тянется шлейф бойфрендов из прошлой жизни. Прощение – это не упоминать о твоем грехе другим третьим лицам. Итак, прощение состоит из трех шагов. Я не буду напоминать о проступке себе, не буду напоминать о проступке тебе, не буду об этом рассказывать другим. Теперь третий момент. Давайте поговорим об особенностях тех практического применения прощения, о крайностях и даже опасностях на этом пути. Скажите, а если у вас не просят прощения, я должен прощать? Должен ли я прощать, если у меня никто не просит прощения? Этот человек жив, здоров, он не умер. Я с ним, может быть, вижусь каждый день, а может быть, раз в неделю. Друзья, да, должны. Это первый шаг, о котором мы говорили. И это прощение можно назвать позиционным. То есть это моя позиция по отношению к обидчику. Христос призывает нас молиться. За кого? За обижающих. Благословлять кого? Благословляющих, проклинающих нас. И это не зависит от того, попросили у нас прощения или нет. Вот вторые два шага, когда мы говорим о том, что мы не будем это напоминать обидчику. Мы не будем об этом рассказывать других, это уже не позиционно, это фактическое прощение. И здесь уже вступает взаимоотношение обидчик и тот, кого обидели. Потому что вторые два шага обусловлены раскаянием обидчика. Ведь есть ситуации, когда человек согрешает и не желает каяться, он упорствует в своем грехе, и по Писанию мы должны обличить такого человека. А если он не послушает, взять свидетеля. И вплоть до церковной дисциплины. Но опять же, цель этого процесса – привести грешника к покаянию, не просто распространить о человеке худую молву или показать всем его грех. Чтобы было понятно, сам Христос демонстрирует пример позиционного и фактического прощения. Мы уже говорили, Иисус на кресте молит Отца и говорит, прости им, ибо они не знают, что делают. Это его позиция к этим людям, что он желает им прощения. Но когда обидчики Христа покаялись от проповеди Петра, то вступило в силу фактическое прощение. Бог фактически их простил. Друзья, Христос и сейчас любит грешников и желает их спасти. И на Голгофе каждому в Иисусе Христе даровано прощение. Все ли идут в рай? Нет. Бог не относится к грешникам с большей строгостью или с меньшей любовью, чем к нам. Кто же его дети? Это его позиция. Но только в ответ на покаяние Бог дает фактическое прощение, принимает как своих детей каждого, кто приходит к нему с молитвой покаяния. Тогда он не вспоминает людям прегрешения их, и тогда не распространяет о них худую молву. Так, должен ли я прощать того, кто не просит у меня прощения? Да. Это позиционное прощение. Если просит, то да, я еще даю и фактическое прощение, беря на себя обязательства от тех, о которых мы говорили выше. Возникает еще практический вопрос. А если обидчик попросил прощения, но это уже 43-й раз по одному и тому же поводу? Если следует букве Писания, я обязан его простить, значит, я не должен об этом никому говорить. Я не должен напоминать об этом своему обидчику. Друзья, ну прощение – это одно из проявлений любви. Мы читаем в списке, в гимне любви, 1 послание Коринфянам, 13 глава, что любовь все покрывает, то есть извиняет или прощает по-другому. И если я руководствуюсь любовью к ближнему, но вижу, что мой ближний живет в запинающем грехе, но каждый раз просит прощения, то я из любви к ближнему должен рассказать пастору или, может быть, душепопечителю о той проблеме, с которой сталкивается мой брат, моя сестра или мой ближний. Ведь вы это делаете не для того, чтобы разнести какую-то молву об этом человеке. Вы делаете не против него, а за него. Во благо, чтобы избавить человека от греха. Еще один практический вопрос прощения. А как же быть с последствиями? Очень часто грех против другого может сопровождаться последствиями. Друзья, прощение и последствия – это две разных категории. И прощение не всегда освобождает от последствий. Вспомните Давида. Бог простил Давида за прелюбодеяние с Версавией. Но помните, Давид сам сказал, какое наказание, через притчу Нафанову донес, какое наказание должен понести человек, который украл овечку. И Бог не избавил Давида от последствий его греха. Давид нес последствия этого греха, но Бог не отказался от Давида. Бог не стал чужим Давиду. Если мы читаем псалмы, которые Давид написал после покаяния, и вот в этой, можно сказать, второй части своей жизни, они полны большего богопознания и глубокого понимания Бога. С другой стороны, Бог может избавить от последствий и на все 100%. Может оставить часть последствий. Опять же, во благо нам, чтобы научить нас и окружающих не грешить вновь. Друзья, опять же, если мы говорим о том, что мы должны прощать, как Бог во Христе простил, то руководствуясь этим правилом, мы должны также поступать к обидчику. Мы можем избавить на 100% обидчика от последствий, взяв на себя устранение ущерба. Особенно, наверное, это будет действенно, если обидчик искренне раскаивается, вы это видите. Если вы видите, что человек не сможет вам возместить ущерб. Но с другой стороны, в каких-то ситуациях стоит оставить последствия, чтобы человек учился, понимал, что грех наносит ущерб. И это тоже нормально. Я помню ситуацию, когда я, еще работая в Краснодаре, помогал по натягивать потолки, не очень аккуратно поставил лестницу, она мне съехала по кафелю и разбила, поцарапала дорогую ванну. Ванна уже была вмонтирована в кафель, ее нельзя было просто так снять. Меня простили. Ну, фирма возместила ущерб клиенту, а потом я 3 месяца работал бесплатно, чтобы возместить ущерб. На меня никто не обижался, на меня никто не дулся, со мной продолжали работать. Притча 19 глава, 19 стих. «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Речь идет о последствиях. Я не отстраняюсь от человека, я дарую ему прощение. Я даю соответствующее обещание человеку, что я не буду распространять о его грехе другим, не буду напоминать о нем ему. Но в какой-то ситуации, если это может, ну, самый наглядный пример, если это материальный ущерб, вы человеку говорите, ну, ты возмещаешь часть или 100% ущерба, который ты нанес там мне, моей семье, и это нормально, это по-библейски. Друзья, теперь я бы хотел сказать об опасности. Мы часто упускаем из виду, что прощение – это как минимум, нижняя планка прощения – это восстановление отношений. Более высокая планка – это часто и углубление отношений с человеком, который нанес вам обиду. Знаете, мы забываем, что прощение – это два момента. С одной стороны, это событие, в котором я человеку даю прощение, но дальше идет процесс примирения. Не факт, что после события прощения вы сразу доверитесь человеку, как это было раньше. Это может быть трудным и длительным путем. Но если нет процесса примирения, который является частью прощения, то я становлюсь на опасный скользкий путь. Это из той серии, что я тебя простил, но ничего общего с тобой иметь не хочу. Когда я готовился к проповеди, я, знаете, искал материал о прощении, сочетал разные истории. И вот нашел в интернете там 25 удивительных историй о прощении. Знаете, меня впечатлила одна история. Я сейчас имен не помню, это было в другой стране. Но суть истории в том, что пьяный водитель сбил пешехода. Причем так, что пешеход пробил лобовое стекло и застрял в лобовом стекле. А пьяный водитель спокойно продолжал ехать. Приехал к себе домой. Поставил в гараж машину, пошел спать. А пешеход, который он сбил, остался в его гараже в этом стекле умирать. Пешеход погиб. Экспертиза установила, что если бы ему оказали помощь, он бы выжил. И знаете, удивительно не то, что брат этого пешехода, который погиб, простил пьяного водителя. Удивительно то, что процесс примирения был настолько удивительным, что они подружились и потом вместе вдвоем стали ездить по школам и рассказывать подросткам, как опасно пить и садиться за руль не в трезвом виде. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это призыв, который сегодня звучит для каждого. Мы призваны прощать других так, как Бог простил нас. И подводя итог, я хочу сказать, что мы сегодня упомянули, чем прощение не является. Друзья, это не чувство. Это не предать забвению. Это не сказать извини. И сделать вид, что против вас не согрешили. Библейское прощение – это всегда решение, которое сопровождается 3 обещаниями, что я не буду напоминать о грехе себе, не буду напоминать о грехе своему обидчику, не буду напоминать и говорить о грехе третьим лицам, то есть другим. Мы говорили о позиционном и фактическом прощении, И разница у них лишь в том, что при фактическом прощении мы ожидаем, что наш обидчик раскается. Мы говорили с вами, как быть, когда грех постоянно повторяется. Мы руководствуемся принципом любви. Мы говорили о последствиях греха и связи с прощением. Это две разные категории. И прощение не освобождает от последствий. Хотя вы вправе принимать эти решения, если против вас согрешили. И мы говорили об опасности отказа от процесса примирения, когда на словах «я простил», но с человеком восстанавливать отношения я не собираюсь. Я не говорю, что это проходит быстро, мгновенно, это может занять даже годы, но это процесс примирения, процесс восстановления, а часто и углубления отношений с бывшим обидчиком. Пусть Господь эти истины употребит в свою пользу в нашей жизни. Наша жизнь так устроена, я уверен, что каждый из нас сталкивается с конфликтами. И где-то это не грех, а где-то это грех. И тогда нам нужно руководствоваться библейскими принципами прощения. Пусть поможет нам этому Бог. Аминь.